Мы с вами, как вы могли уже немножко убедиться, занимаемся материями, которые очень не созвучны психологии современного, да и не только современного, вообще мира. Потому что это вопросы духовной жизни. И, как мне кажется, приходилось уже говорить вам, что обычно, когда употребляется это понятие «духовная жизнь», то человек, совершенно незнакомый с этими вещами, сводит все это понятие к очень простым вещам. Знаешь заповеди – исполняй, не исполнил – кайся. Вот вся духовная жизнь. Кажется, это верно. Кажется, суть дела, кажется, в этом и состоит. Но это только для, знаете, взгляда со стороны, пока человек сам не начал именно приступать к исполнению заповеди Евангелия. Как только же он начнет это, то он увидит, что этот потолок не предел мира, а это только самые первые своего рода препятствия, за которым открывается бездна, целая бездна. И те понятия, которые часто мы употребляем, которые кажутся всем привычны и всем понятны, на самом деле заключают в себе очень большое и часто глубокое содержание, которое требует буквально расшифровки. Эта расшифровка дана в святоотеческом предании. Хочу вам сказать, что когда мы говорим о священном предании, то совершенно спокойно и можно очень точно сказать, что священное предание есть не что иное, как вот то передавание опыта познания, Бога познания и опыта правильной духовной жизни, которая дана нам в святых отцах. Священное предание – это опыт святых отцов. Опыт – это имеет, так сказать, две составные части, которые обе могут быть выражены одним словом – богопознание. Этим, кстати, отличается православие, как мы уже с вами говорили, от всех христианских конфессий. Критерием истинности понимания всех вопросов духовной жизни и всех вопросов веры является именно учение святых отцов. Какое учение? Его очень хорошо и кратко выразил Викентий Леринский, когда сказал: «Мы верим в то, во что верили все, всегда и повсюду». Вот видишь, какое сужение? Не просто все, так это очень... Там можем мы встретить подчас разноречивые представления о чем-то. Всегда уже сужение временное. И повсюду. Вот, оказывается, где эти три составляющие, которые приводят нас к достаточно все-таки узкому кругу уже понимания, где сходятся все. И это мы называем священным преданием Церкви. Почему приходится именно так говорить? Поскольку иногда встречается, что по вопросам, по отдельным вопросам у святых отцов высказывались, ну, мнения, которые не были, ну, что ли, поддержаны отцами, или которых мы не находим ни у кого из других отцов. И тогда мы эти положения называем как это точка зрения данного отца, это мнение отца, это теологумен, такой даже ввели термин, в отличие от догматов, теологумен. То есть это, что такое теологумен? То есть богословское мнение данного отца. Верное оно или неверно? Оно высказано только им. Может быть, верно, а может быть и нет. Почему? Мы не находим ему подтверждения у других, у прочих отцов. Вот видите, еще раз вам говорю, видите, какая строгая линия, во что верили все, всегда и повсюду. И вот тогда здесь мы говорим, это и есть священное предание, то есть тот голос Духа Божьего, который говорил через этих святых людей. Это очень важно, друзья мои, понять, потому что мы часто употребляем это понятие «священное предание Церкви» и не всегда как-то точно ориентируемся в нем. Так вот, православие тем и характеризуется, что оно, по крайней мере, своей, своим направлением, своей главной мыслью, главной идеей, что является? Является чем является? Тем, что стремится следовать и основывать все свое учение на вот этом священном предании Церкви. Этим мы только отличаемся. Поэтому, мне хочется обратить внимание, поэтому, когда, например, мы встречаем мнение какого-то подвижника, по вопросам неважно каким, веры или жизни духовной, встречаемся с этим положением, так и вдруг мы говорим, а где же подтверждение отцов? Говорят, это его личный такой опыт. Как относиться? Вопрос. И большей частью, я вам скажу, большей частью, если мы в личном опыте какого-то авторитетного подвижника не находим подтверждения вот в этом древнем, могучем, я бы сказал, духовном опыте отцов, мы можем сказать, что здесь какая-то ошибка. Большей частью это именно так. Я почему говорю об этом, что с этим приходится соприкасаться. И мы с вами будем об этом говорить, когда поговорим по такому важному разделу духовной жизни, как молитва. Мы об этом будем. Вот и сегодня, может быть, уже поговорим, когда коснемся вопроса, который, кажется, и не требует никаких комментариев даже. Это вопрос о грехе, о страстях. Это, сами понимаете, насколько это актуальная проблема нашей жизни. Актуальная, поскольку мы живем, к сожалению, в этой атмосфере. Я говорю не атмосфере внешней, а во внутренней атмосфере нашей жизни. Именно страсти и грехи. И вот здесь, оказывается, есть целый ряд положений, которые очень полезно знать, когда мы говорим о проблемах духовной жизни. Это не просто так. Мы так бросаемся словами «грех» или «страсть» и все такое. И даже не понимаем очень многих вещей, которые связаны с этим. И вот пример. Приведу вам пример. Вот один из современных, кажется, подвижников, очень почитаемых. Если хотите, я потом скажу имя, не хотите и не буду говорить, но прямо утверждает, черным по белому. Эту книгу мне, кстати, подарили на Афоне. Эту книгу с печатями, с подписями, там, в общем, таким, так сказать, выражением уважения. И там этот подвижник пишет: «Не боритесь со страстями, не думайте о грехе». И дальше такие интересные фразы, когда: «Откройте свою душу и пустите туда свет Божий». Что это значит? Такие эти выражения очень красивые, правда? Открыть форточку, открыть отверстие и пустить туда свет. Не боритесь с грехами, не боритесь со страстями. И в чем вопрос? Если подойти прямо, скажут, что за чушь. Как это такое? Все Евангелие направлено на борьбу со страстями. Все святоотеческое учение направлено на это. Возражают. Это святой человек. Его все знают. Все его почитают. Если хотите, его чуть не живьем канонизировали. Если сказать, что он ошибается, вас могут съесть живьем. Когда возражаешь, а как же тогда, как же, простите, но это не совпадает. Ответ. Причем вы его здесь услышите, уже не где-нибудь. Так, услышите, это его личный духовный опыт. Одним из серьезнейших вопросов, и я бы сказал вам, именно актуальных современных вопросов в духовной жизни является вот это развлечение, вот это понимание, что такое личный духовный опыт. Основной критерий церкви, православной церкви заключается в следующем. Только тот личный опыт, мы принимаем как правильный и духовный, который согласуется с священным преданием Церкви, то есть со святоотеческим наследием. Опыт, который выступает за пределы или противоречит ему, мы называем этот опыт прелестным, неверным заблуждением. Даже апостол еще Павел писал, вы, наверное, помните же это, я когда-то давно-давно его читал, будто бы он, и вы меня поправите, если я ошибаюсь, он писал, если кто, даже ангел с неба благовествует вам иначе, чем вам было благовествуемо, анафема да будет. Вы слышите, уже он установил вот этот замечательный критерий. Это еще то время, это было еще начало христианства, но уже апостолами было проповедано все это самое существенное, истинное, верное. И он прямо предупредил, анафема да будет, даже если ангел благовествует вам. Слышите? То есть на что указывает? Даже если это какой-то человек, который по жизни кажется чистый, даже если хотите, как ангел, если не так, не то, что не соответствует, анафема да будет. Сейчас еще раз вам говорю, еще раз, это положение приобретает очень серьезный характер, потому что все больше и больше происходит внедрение буквально авторитетов, вы знаете, буквально тех, кого прям чуть ли не на руках носят, прямо святые, которые в то же время говорят такие вещи, что можно просто поразиться. И на вопрос, простите, это же не соответствует, ответ – это его личный духовный опыт. Поймите, когда мы говорим о личном, который не соответствует, не согласуется с бесспорным опытом святых подлинно отцов, мы тогда что это такое, что это означает, что за принцип? Это принцип, который великолепно сформулировал никто иной, как основоположник протестантизма Лютер. «Я не возношусь, – говорит он, – и не считаю себя лучше докторов и соборов, но я почитаю моего Христа выше всякой догмы и соборов». Слышите? Я не возношусь. Слышите, какой смиренный? Но я почитаю моего. Слышите, какая гордыня? Вот оно, противопоставление, слышите, личного и церковного. Вы вот не соприкоснетесь с этим. Поэтому, может быть, вот то, что я говорю сейчас, как-то, может быть, не затрагивает вас. Учтите, для настоящего времени это актуальнейшая проблема. Целый ряд уже, не каких-нибудь там, знаете, там кто-то священник или монах, или там кто-то такое, то он высказывает свое мнение и все. Ну, мало ли кто что говорит. Нет. Авторитетнейших. Вот в чем дело-то. И как нам быть? Поэтому сейчас, как никогда, мы должны помнить это твердое положение. Если хотите, то лицо православия для нас истинно только то, что соответствует бесспорному, то есть единому учению тех, которые проповедовали всегда, везде и повсюду, вот, о том вопросе, который мы в данном случае рассматриваем или изучаем. Что же такое страсти и грехи? Ну, что говорить? Кажется, знаю. Интересные моменты, которые мы находим у святых отцов. Причем очень важные. Прежде всего, они обращают внимание, вы подумайте, на что? На так называемые навыки, привычки. Привычки, на которые часто мы не обращаем внимания. Прям привычки какого характера? Привычки явно характера, не соответствующего, я бы сказал, нормам, что ли, христианской жизни. Но они ничего, на первый взгляд, не представляют собой. Но о чем они предупреждают? Что, оказывается, этот навык, то есть постоянное употребление этого, постоянная жизнь в этом навыке, с этим навыком, оказывается, приводит к тому, к чему приводит, когда мы сажаем, ну, или кидаем какое-нибудь зернышко какого-нибудь злостного сорняка. Вы знаете, как оно восходит? Попробуйте заметить, как оно растет. Да и не видно, как растет, но оно растет, но вырастает. В конце концов, осеменяет, в конце концов, становится тем, с чем не знаешь, как справиться. Вы посмотрите, как легко справиться с былинкой и вытащить это из земли. И как трудно, когда это зернышко превратится в дерево. Попробуй тогда справиться. К этому приводит, я бы сказал, злоупотребление навыком. Это, по-моему, не помню, Антоний Великий или... Нет, это Макарий Великий, кажется, шел с учениками своими. Вот хорошая у них была школа, какая хорошая. Идет с учениками. Он одному из них говорит, он видишь, старинка, вытащи. Тот вытащил. Идут дальше, что-то побольше, вытащил. Вытащил. Еще побольше, ну, двумя руками, вытащил. Следующий говорит, а вот теперь вот это не сможет. Ну, давай вдвоем. Вытащили. Наконец подходит уже такое, и вдвоем, и троем не смогли. И понимаете, вот такой простой, правда, пример. И какое сразу научение. Говорит, поняли, что такое навык? Оказывается, вот эта привычка жить в какой-то небрежности по отношению к чему-либо, к болтовне, например, к праздности, особенно ужасно. Это не бороться с мыслями, особенно дурными мыслями, даже с праздными мыслями. Вот это не болтология, не языка болтологии, а мысли болтологии. Оказывается, человек, который не обращает на это внимания, уже привык, он потом и не может. Он превращает себя, можно сказать, в пыльную дорогу, на которой оставляют следы все и гады, и звери, и птицы, и кто угодно, кто бы ни прошел, все остается у него здесь и накладывает свою печать. Ух, какой важный момент они подчеркивают. Смотри, если у тебя есть разум, если у тебя есть разум, если ты не хочешь его выбросить, смотри, как они о навыках сильно говорят. Исаак Сирин, например, писал: «Убойся злых навыков больше, нежели бесов». Ну, по-моему, сильнее не скажешь. Если сильнее, больше, нежели бесов. Кажется, вот они, эти отвратительные чудовища, которые подходят. Навыки хуже. Бес-то, вот он явился, вызвал ужас, человек отскочил. А это все постепенно и незаметно. Грехи, навыки, закосневая в душе, обращаются в навыки. Столько же сильные, как природа, а дальше, а иногда более сильные, нежели сама природа. И тогда эти навыки становятся тем, что именуется на аскетическом языке страстями. Навык. Привык каждый день 100 грамм пропускать, потом 150. Потом еще 200. А потом уже, ну чего считать не будем? Что за крохоборство? И так далее. Всего навык. Кажется, ни с чего началось. Сначала пивко, потом сухенькое, потом мокренькое, потом совсем мокрое. Да. И, наконец, сам становится мокрым. Вот, в общем, приблизительная картина, почему Исаак Сирин пишет: «Убойся навыков, злых навыков, более, нежели самих даже страстей». Еще на один момент обращают святые. Опять-таки момент, о котором даже и не знают люди. А момент заключается в следующем, что обычно представление такое, ну да, ну вот, допустим, говорили мы о пьянстве, ну что, ну пьянство и пьянство. И все. Да ничего подобного. Оказывается, существует прямой закон. Вы слышите, оказывается, в духовной жизни существуют законы. Так же, как в мире физическом, биологическом, так существуют законы. И этот закон о чем же говорит? О том, что никогда какая-то одна страсть не живет сама по себе. Она в цепочке страстей. Не живет она сама по себе, как человек не живет сам по себе в обществе, как мы все связаны друг с другом, как все мы действуем друг на друга. А оказывается, точно так же и эти навыки, которые можем заражать других, и страсти, взаимодействуют между собою. Одна порождает другую, порождает. И если человек не знает, что порождает что, то он вообще и во веки веков даже не справится. У того же Исаака Сирина есть интересный такой образ. Вот восточные отцы, вы знаете, они же любили говорить все образно. Ну, вот Евангелие читаешь, все в притчах. Там же в основном учение Христа, все в притчах, такого языка. Это такая интересная специфика. Так и здесь тоже Исаак Сирин говорит: да, если ты погонишься за дочерями, не приобретя прежде матери, то бесплоден твой труд, и ты напрасно употребишь его. Образ какой! Если ты пожелаешь избавиться от какой-то страсти, не узнав, что ее порождает, что ее питает, то есть ее мать, что является ее матерью, ты ничего не сделаешь. Также в переводе на современный язык, может быть, помните такой очень хороший пример в переводе на современный язык. С аллергией вы не справитесь, вы свои болячки с физиономией никак не сможете свести с физиономией, с тела, с своей кожи до тех пор, пока не узнаете, от чего у вас это происходит. Сколько вы не мажьте, сколько не прижигаете, ничего не поможет. Пока оказывается, да, что а вам нельзя там... Что там, или кефир пить, или яблоки есть, или общаться с каким-то животным, например, вот кошки, у некоторых аллергия. Они боятся как огня, чтобы кошки прикоснуться даже. У них просто начинается тут же аллергия. Представляете? Попробуй узнай. До тех пор, пока не узнали, и не справитесь. Важный закон. Некоторые... Говорят и взывают, что делать? Я не могу вот то-то сделать, не могу избавиться вот от этого. И вот здесь как важно проанализировать священнику вместе с этим человеком, продумать так, а что, интересно, лежит в основе этой страсти? Как с ней справиться? Победи прежде мать, тогда сможешь победить ее черей. Это называется законом взаимозависимости страстей. Закон. Такой же закон, прям подобный, только полярный закон. Взаимозависимость добродетелей, то есть добрых свойств, добрых навыков, добрых, уже не скажет страстей, а как назвать это? Ну, добродетели мы говорим. Вот. Именно добродетели, закон взаимозависимости, взаимосвязи. Мудрый человек, наблюдательный человек обязательно увидит эту взаимозависимость и будет крайне осторожен. Недаром один из великих подвижников древности, Иоанн Лествичник, написал книгу не какую-нибудь, а «Лествица», «Лесенка». Мы все часто это понимаем, как лесенка, вот, возводящая нас на небо. Ну, верно и это, но мы забываем о другом. Это не просто лесенка. Вы не ступите на третью, пятую, десятую ступень, не пройдя предыдущих. Все связаны между собою. Победа над предыдущей приведет вас к победе последующей. И наоборот. Вот, оказывается, такие серьезные вещи. Следующее. Как обнаружить в себе страсти? Ну, то есть некоторые-то мы видим, которые грубо на нас действуют, и все. Некоторые, в общем, всем до того известно, что и говорить нечем. Я и так знаю. Каждый скажет. Что-то обнаруживать. Ну, что мы знаем? Ну, какую-нибудь грубятину знаем. А на самом деле, что это этим ограничивается? Что я совсем святой, у меня только вот это одно и все, а так я прям святой в доску. Как обнаруживаются страсти? Как узнать болезни? Вы слышите? Вы посмотрите, как сейчас, как становятся люди все более внимательными. Люди, которые занимают высокое положение, проверяются каждый, ну, не год даже, а полгода каждый проверяются. Их во все эти приборы, в эти трубы загоняют, просвечивают там и смотрят, нет ли, не появилось ли что-нибудь такое. Особенно, если это связано с раковыми заболеваниями, как это важно поймать прямо на начальной стадии, потому что тогда это можно легко справиться. Если не поймаете вовремя, уже может оказаться поздно. Поэтому как важно обнаружить это, как это касается тела, точно так же это касается и души. И как же обнаружить? Правда же, вот? Вопрос элементарный же, кажется. Такой элементарный в смысле его необходимости и постановки, актуальный. Как обнаружить? Это, как это можно сделать? Опять здесь мы находим очень полезные советы. Прежде всего, наши страсти – ну, наиболее такие, что ли, сильные, обнаруживаются, пишут они, помыслами, мечтаниями и ощущениями греховными. Что у меня больше всего мечтаний каких? Каких ощущений? Каких помыслов? О чем и что я могу и могу увидеть? Чем живет мой внутренний мир? Ведь до сих пор, вы знаете ли, проблема, психология проблема. А откуда являются мысли? А откуда являются идеи? Откуда происходит решение вдруг в некоторых тяжелейших проблем, допустим, в математике? Ведь вы знаете, открыто, ну, такое не открыто, собственно, известное явление, да, когда решение какой-нибудь труднейшей проблемы математически вдруг происходит у человека, у математика, когда он тут играет, например, в шахматы, и ни о какой математике даже и не думает. И вдруг, помните Архимеда, который голиком выскочил из ванны и с воплем «Эврика, Эврика!» Нашел, нашел, бежал по городу. Ну, сошел с ума человек, ясно, все так и думали. Ну, еще бы голиком бежать и кричать «Эврика!» Ну, я с ума сошел. Другого не скажешь. Да, Эврика! Нашел. А откуда приходит идея? Откуда мысли приходят? Откуда вдруг эти мечты? Ведь даже я не сам же, я вот специально взял, задумал, и вот я буду мечтать об этом. Ну, кому это в голову приходит? В основном нет. Это находит. Откуда? Отцы опять говорят, три источника. Три источника. Один источник, который, к сожалению, очень редко посещает нас от Бога, как говорят, от ангела-хранителя, реже всего. Второй источник – просто от нашей природы. От нашей природы. Вот мы родились. С чем мы родились? Родились, кстати, мы с чем? Все мы несем себя в себе вот то, что именуется первородным повреждением. Повреждением, которое возникло еще в первом человеке и которое передается из поколения в поколение. Это то, что апостол Павел называет ветхим человеком, в отличие от нового человека. Это наша поврежденность. Она порождает, как вот, знаете, земля порождает сорняки, так и наша вот эта земля, так и сказал Господь, тернии и волчцы возрастут на нашей этой земле, земле души нашей. и порождаются вот эти мысли и мечты, порождаются. Вот второй источник. Он, если хотите, в определенном смысле естественен, но естественен в какой только, прошу понять, природе? Не по природе богозданной, а по природе поврежденной. Он естественен. И этим смущаться, говорят отцы, нечего. С этим просто надо бороться. Не удивляться, не возмущаться. Так же, как нельзя возмущаться, что когда мы чири заденем, знаете, в народе чири называют нарыв, барин, не трожь его, иначе подскочишь. Чего ж возмущаться? Нельзя, не трогай его. Все, береги, чтобы кто не задел. Так, так и здесь. Нужно не возмущаться, это очень важно для человека, который хотел бы хотя бы провести, хотя несколько проводить духовную жизнь. Вот. Это очень важно, друзья мои, потому что некоторые начинают смущаться, унывать, страдать. Как же это такое? Отцы прямо говорят. Это вот непонимание, что мы повреждены, наша природа повреждена. И, во-вторых, от тщеславия. Как же это я такое? У меня это. Я изо всей силы тружусь, что-то такое делаю, и вдруг у меня, да, происходят такие явления. Вот. Говорят, не надо это. Это от нашей поврежденности, от нашей природы. Второй источник. И третий источник, который достаточно легко можно подчас увидеть. Просто действительно увидеть. Это действительно от бесов. Когда совершенно, так сказать, неожиданно, беспричинно, но вдруг как совне, буквально как удар совне, вдруг находит какая-то злая, греховная именно мысль или чувство или желание. Причем может подчас большой силой находить. Три источника. Тот, кто хочет действительно узнать, что в нем сидит, тот должен понаблюдать за своими мыслями, чувствами, желаниями, мечтаниями и ощущениями. И он увидит, что в нем сидит. Он узнает тогда, что в нем сидит. Вот так надо. Понаблюдать надо. Что значит понаблюдать? Вы, наверное, обратили, может, внимание, я стараюсь никогда не употреблять иностранных слов. Даже вот это самое русское слово «окей» и то не употребляю, представляете? Вот. Даже это. Так? Но вот здесь я употреблю его, чтобы лучше выразить, о чем идет речь. Обратите внимание, как мы смотрим на другие предметы, на других людей, на окружающий мир. Как мы смотрим? Как на некие объекты. Это то, что вне меня. То, что вне меня. Это я, а это оно, они и так далее. Так вот почему я говорю, вот и здесь то же самое. Очень важно посмотреть на эти свои мечты, ощущения и прочее объективно, как на объект. Так, Алексей Ильич, что у тебя появилось? Хорош, голубчик, лучший в мире ты, да, теперь я понял. Да чего же ты хорош? Слышите? Объективно посмотреть на себя. Человек – удивительное существо, личность – это не просто ум, потому что я – личность, я могу свой ум даже анализировать. Свой ум. Ум – это не я, это мне принадлежит. И все, что в уме моем происходит, я могу анализировать. Я, что в моей душе возникает, я могу анализировать. Очень важно, оказывается, для того человека, кто хочет узнать, чем, что в нем живет, что является, по крайней мере, на данный момент самым главным, что в нем живет. Действительно ли он думает о святости, о чистоте, о воздержании, о молитве? Или не буду перечислять, потому что слово уже несет в себе какой-то элемент соответствующего воздействия. Правда же, правда. Очень важно посмотреть здесь, объективно. Запомните слово, вот это варварское слово, попробуйте объективировать свое состояние, то есть превратить его в объект, как нечто внешнее по отношению ко мне. Это не я, это то, что в моей голове возникает, в моей душе возникает, в моем теле происходит. Я же могу посмотреть на это? Постарайся объективно взглянуть на это, и ты узнаешь тогда, можешь оценить, как опытный стратег оценить, перед какой армией ты стоишь, что там завелось, какая тварь живет у тебя, что она требует и перед какой угрозой ты стоишь. Кстати, это очень важно, я вам скажу, потому что совсем небезопасно, когда человек, не объективируя этого, дает свободу всем этим своим мечтаниям, ощущениям и помышлениям. Это беда, потому что если он даст этому свободу, то, опять повторяю, по естественному закону роста, то, что посеяли, растет. Так и здесь, если он дает свободу роста, то есть продолжает спокойно, без всякого сопротивления давать свободу этим мечтам и прочим вещам, то все это растет. И, наконец, человек становится рабом. Он же не может не мечтать об этом. Не может жить вне этого. И до чего это может довести? Довести до чего может? Человек часто спать не может от чего? От гнева, от раздражения, от зависти, от неприязни и от многих других вещей. Он портит свои нервы, свою психику, свое тело, все на свете. То есть сам себя губит. Стоит только дать свободу всему этому, и человек сам себя берет и рубит тот сук, на котором сидит. Хочу еще раз вам сказать, все христианство нацелено на одно, только на одно. Оно все преисполнено, это учение преисполнено любви к человеку. Человек, не ходи по гвоздям, не ходи по битому стеклу. Ну, что ты делаешь? Вот что такое заповеди, надо же понять. Вот такой грех – это что такое? Это ошибка, это промах, это неверное деяние. Неверное деяние. Не делай так, ты себе повредишь. Не ходи в эти джунгли. Смотри, вот есть тропинка. Я помню, в Кении только я хотел зайти, то полиция остановила. Нельзя никак. Вы что? Там ядовитые змеи. Вот, оказывается, с чем мы сталкиваемся. Как опасно давать свободу им, потому что эта свобода ведет к порабощению меня самого им. Так же, как нельзя дать свободу бандитам, иначе ты станешь рабом их. Это же естественно. Это внутренние бандиты, опаснейшие, поскольку от них никуда не денешься, никаким внешним путем не денешься, если не будешь с ними бороться здесь. Еще один серьезнейший закон связан с этим. О нем говорит Марк Подвижник. Вы учтите, вы слышите, законы. Мы же говорим о законах духовной жизни, вот только поймите. Я все думаю, какие законы? Какие там законы? Вот законы. Да, и какие еще серьезные. Оказывается, следующий закон. Если мы, будучи совершенно в силах противостоять каким-нибудь греховным движением, мысли, чувства, неважно ощущения, Совершенно спокойно можем. От меня зависит. У меня нет никакого пока, никакой власти надо мной нет. Я могу об этом думать, могу не думать. Могу подчиниться вот этому сейчас действию, могу не подчиниться. То есть я еще не раб, вы слышите, я свободен. Я это вполне осознаю. Мне никаких почти усилий не требуется, чтобы не делать. Так вот, если человек, тем не менее, произвольно совершает вот эти ненормальные, ну, выражаясь языком и религиозом, греховные, на самом деле это противоестественные, потому что против человека же действует, вот эти, если он свободно грешит, ненасилуемой какой-то страстью или чем-нибудь, то, оказывается, постепенно он обязательно и неминуемо уже против своей воли потом будет совершать это, хотя бы уже не хотел. Уже не хотел, потому что понял, куда попал. И уже не может. Уже становится рабом. Все совершаемое произвольно – это мысль Марка Подвижника, кстати. Все совершаемое произвольно неминуемо ведет к тому, что человек уже будет как раб исполнять это. Уже непроизвольно, то есть не свободно, порабощенно. Ну, это очень легко, ну, на примере таком достаточно таком ярком, может быть, ну, пьянство, когда человек может выпить, может не выпить, может, да пьет и чего там будет. И так постепенно одно за другим. И во что превращается потом человек? Ищет, где выпить? Я помню, ко мне этот жил, прибегал один пьяница, он все время, он меня звал дядь Лёнь. Одеколончику нет? Я говорю, зачем тебе? Ну, ты же броишься. Я броишься. Я говорю, ну так у тебя же есть одеколончик, дай. Я говорю, что ты будешь делать? Как что, пить, конечно. Я помню, дал ему, он себе спокойненько. Я говорю, да как же такое? Ой, давай, только. Слышите? Уже не может, что вы? Ему обязательно надо каждый день. Уже не может, ну, пьяница, алкоголик. Вы слышите? Оказывается, какой закон. Сначала свободно, ты свободен, потом ты раб. И раб ты еще какой, что потом люди не знают, что делать только с ним. Если хотите, еще один интересный момент. Вот вы пришли на такой семинар, я удивляюсь на вас. Я во веки веков бы не пошел. Какими вещами занимаются? Ну, кому это надо, скажите вы? Ну, зачем это все? Мы так хорошо живем, все спокойно, а тут какие-то законы еще, да, духовной жизни. Но один очень интересный еще. Ну, уж коль пришли, то уж слушайте, да. Еще один закон пришли, о нем говорит преподобный Нил Сорский, наш русский подвижник. Он обращается к монашествующим, ну, просто он писал им, на самом деле, относится ко всем христианам, независимо от того, давали они обеты или не давали обеты, не имеет никакого значения. И он говорит вот что, если человек на молитве начинает разговаривать мысленно, с мыслями, ничего греховного даже не составляющими. Ну, просто такими. Ну, мало ли что-то пришло там. Такое, другое. Но вместо того, чтобы остановить это, отвлечь это, прекратить это, он, тем не менее, да, обращает внимание на эти, кажется, бесстрастные, кажется, мысли, то непременно за ними появятся самые страстные, то есть самые греховные. Об этом говорит опыт. Это, знаете ли, прям как вот это, как мошенники, знаешь, сначала увлекают, вот мы вам даем то-то, 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 вы вот дайте вот это немножко, лишь бы только завязать контакт. Сейчас уже предупреждают, сплошь и рядом. А потом голубчик попался. Да. а потом никуда не денешься. Об этом очень хорошо пишет, вот. Что за бесстрастными помыслами последуют страсти, допущенный в ход. Бесстрастным бывает причиной насильственного входа вторых страстных. Насильственно, то есть какого? Человек не хочет и уже ничего не может справиться с собой. А поскольку это, конечно, особенно относится уже к монашествующим, ну, пригодится. На всякий случай нам надо знать один интересный момент. Надо знать на всякий случай. Вот что пишет он. Поскольку страсти в иноках голодны, особенно плотские страсти, они, если будут оставлены без наблюдения, то кидаются с неистовством на предметы похотения, подобно хищным зверям, спущенным с цепей. И наставляет: каждое сопротивление, оказанное требованию страсти, ослабляет ее, низлагает ее. Каждое увлечение страстью усиливает ее, порабощает человека, увлекающегося ею. Вот интересно, что оказывается, видите, вообще человек, который, ну, от чего-то, кажется, воздерживается долго, то страсть как бы становится более голодной. И нужно быть особенно осторожным. Он предупреждает особенно иноков. То есть это сейчас, знаете, недавно, откуда появилось, я не знаю, есть монах, а есть инок. И чего это, по-моему, выдумка какая-то. Причем инок, значит, иной. Это относится к монашествующим. И всегда это было иной. Он вступает на иной путь жизни, дает обеты даже перед Богом и людьми. Да, инок. Но сейчас вы знаете, вот это происходит разделение какое-то. Инок, то есть тот, который в монастыре, которому дают одеяние, уже какое-то, даже чуть ли не рясу, но еще не дает обетов. Да. И есть монах, который дает обеты. Так вот, речь идет тут неважно о том или о другом. Главное, речь о чем идет? О том человеке, который действительно хочет монашеской жизни. Хочет, что значит монашеской жизни? То есть хочет жить во всем по заповедям Божьим. Вот что такое монашеская жизнь. Мы об этом еще будем говорить. Вот. Это очень важно. И вот здесь предупреждает он, что здесь страсти особенно голодны. И надо быть особенно внимательным, чтобы не споткнуться. Мы постоянно подвергаемся различным действиям, искушающим. И святые отцы говорят о следующем, что никакое искушение, я вам лучше зачитаю, если никакое искушение не может коснуться человека без воли Божией, то жалобы, ропот, огорчение, оправдание себя, обвинение ближних и обстоятельств это движение души против воли Божией. Это суть искушения – воспротивиться и противодействовать Богу. Устрашимся этого бедствия. Оказывается, надо понять, что-то все то, что находит на нас, что нам приходит изнутри или извне, это не какие-то случайности. Это не случайности. Это закономерные явления, которые вполне соответствуют нашему состоянию души. Это надо понять как закономерное явление. Как мы знаем, что во время какой-то болезни закономерно после этого будет то-то. Поэтому этим надо не смущаться, а это знать и, насколько возможно, бороться с этими искушениями. Каким образом бороться? именем Божьим молитвы. Но об этом мы с вами поговорим еще. Вот это вот некоторые, я бы сказал, всего только некоторые положения, касающиеся темы греха и страстей. Видите, сколько уже здесь каких законов духовной жизни, которые на первый взгляд даже и не увидишь. Даже их и невозможно увидеть. Вот так. Ну, а теперь я хочу поговорить о теме специфической, но темы, которая пока еще в нашей церкви является достаточно актуальной. Речь идет о монашестве. В некоторых церквах это уже становится все меньше и меньше монашества, особенно на Западе. Это неудивительно, конечно, нисколько. Потому что монашество – это, если хотите, состояние неестественное для нашего обычного образа жизни. Но что это такое монашество? Это вопрос совсем не тот элементарный, от которого можно легко отмахнуться. Потому что многие, к сожалению, под монашеством разумеют это пронесение обетов, ну и, соответственно, облачение в одежду, пронесение обетов. Да ничего подобного. Как вы думаете, Мария Египетская была ли монахиней или нет? Кто ее постригал? Антоний Великий, что был монахом или нет? Да он был мирянином. Мирянином даже, ни сана не имел, ни пострига не имел. И сколько таких было подвижников? И кто они? Конечно же, монашествующие. Нельзя смешивать. Одно дело – просто привычную терминологию или ту специфическую, я скажу, особенную терминологию, которая вошла в церковную лексику, когда под монашествующим разумеет человека, принесшего соответствующие обеты и принявшего постриг. Это, так сказать, чистая форма, которая возникла, то есть это обычай, я бы сказал, которая возникла в истории церкви, но которая вовсе не была изначально. Это возникло в силу, ну, особых обстоятельств церковной жизни. Но монах – это вовсе не тот, кто принял просто обет. Совсем нет. Можно принять обеты и совсем не быть монахом. Можно не принимать никаких обетов, я вам назвал, и быть настоящим монахом. То есть монашество – это что-то другое. Нельзя, еще раз вам повторяю, монашество по существу смешивать с каноническим монашеством. Каноническим, то есть связанным с правилами церковной жизни. Вот. Это надо понимать. Это совсем разные вещи. Причем подчас это настолько разные, что просто и даже невозможно. Можно быть каноническим монахом, и все в ужасе будут отскакивать от него, от этого монаха или монахини. Так, и напротив могут быть. Особенно приятно, я вам скажу, когда кто-то принимает монашеский образ жизни, независимо от с постригом или без пострига, но абсолютно тайно. Никто не знает об этом. У нас не так давно в Академии хоронили, она была сотрудницей нашего ЦАКа, я ее знал, да, очень приятная женщина, да. Только когда она скончалась, узнали, что она была монахиня. Никто не знал. До чего же приятно? До чего же это приятно? и в то же время вызывает, ну, как-то некое странное чувство, когда принимают, одевают на себя, ходят в этом одеянии. Я понимаю, в монастыре, ну, там, естественно, положено. А здесь ходят, так сказать, всюду, среди всех, как-то вызывает некоторые ощущения чего-то не того. Что-то не то. И еще раз он говорит, да чего же приятно, и всем было приятно, все как-то, вы знаете, вы чувствуете, как глоток воздуха свежего, оказывается, монахиней была. Одна умерла, хранили ее. И только самые близкие положили под ее подушку четки, парамон, прочее. Никто и даже не знал, и не ведал. Да чего же это приятно! Да, в монастыре, конечно, все должны ходить в монашеской одежде. Это там правило. А вот вне монастыря другое совсем дело. А вот это, к сожалению, развивается, да, все больше. Это монашество вне монастырской жизни. Причем я говорю внешнее монашество. Насчет внутреннего не знаю. Но скажу так. Чем больше внешнего, тем по известному закону, конечно, меньше бывает подчас внутреннего. Правда, некоторые просто очень простые люди, они не понимают этой связи. Ну, положено и положено, принимают монашество и ходят так все. Ну, просто они простые люди, и все. А другие нет, нет другие. Другие совсем другой целью принимают, совсем. Одеваются, ходят и принимают почет и уважение. Вот так. Так вот, что такое монашество? Я бы обратил ваше внимание, тот, кто хочет хотя бы немножко познакомиться с этим предметом, независимо от того, хотим ли мы быть монахами или не хотим, это не имеет никакого значения. Надо обязательно иметь представление об этом. И лучшего понимания монашества мы не найдем, чем в пятом томе святителя Игнатия Брянчанинова, который специально написал «Приношение современному монашеству». Наверное, лучшего мы и не найдем. Здесь все дается, вся самая суть, самое истинное действительно понимание. Все оно испещрено чем? Непрерывными высказываниями святых отцов, да, какие глубочайшие мысли там. Это просто, вы знаете, когда читаешь и думаешь, о, Боже мой, что такое монашество? Это действительно святыня какая-то. Это небо на земле, истинное монашество. И когда у него читаешь горькие строки о том, что монашество уже не стало, что осталась одна личина монашества, что уже невозможно найти монастыря, где бы было именно монашество, то становится так горько, что невозможно. Когда он пишет, что здесь уже они превратились в обители из тех мест, где человек получал действительно наставление, где имел духовносных наставников, где он мог действительно научиться самому главному в монашестве – умному деланию. Умному, то есть молитве истинной. Когда только смотришь об этом, и когда он сопоставляет это, этот я бы сказал, норму монашества, которая была блестяще показано в IV веке после окончания гонений, физических гонений на христиан, когда монашество IV-V веков, да, процвело потрясающим образом. Просто это был какой-то взлет. Вот знаете, бывают же взлеты, как вот XIX век, например, у нас, русской литературы, не даже называют «золотой век». Прям золотой, это в полном смысле действительно золотой век. Это просто гении. Да, во всех, причем направлениях, и литературы, и художество, художники, и композиторы. Это, не знаю, чего только, это прям золотой век настоящий. Вот что такое? Трудно даже сказать, но это действительно был век. Именно такой век. Так и в Древней Церкви, 4-й, 5-й века были именно этим золотым веком монашества. Здесь оно возникло, здесь оно оформилось, здесь оно показало, что оно есть, что это действительно небо на земле. Здесь мы видим потрясающие образцы, но здесь мы видим и указание на то, как отличить истинное монашество от его формы, от его, если хотите, подделки, от его карикатуры, которые чем дальше, чем больше стали встречаться. Здесь, ой, как это важно, все это у него в этом пятом томе великолепно, великолепно показано. Он, если хотите, пишет как о положительной стороне, так и отрицательной. Он дает критику, кстати, настолько нелицеприятную, настолько откровенную, что некоторые в ярости, да, бросают это, ну еще бы, забыли, что это пишет истинный монах, а не враг церкви. Одно дело, когда критикует враг, чтобы опозорить, уничижить. Другое дело, когда пишет человек, который болеет, страдает всей своей душой о том, что же происходит. Что происходит? Совсем другое дело. Но, правда, глаза колют, говорят, не так ведь? Да. И в этом отношении, конечно, его сочинения – это удивительные, это объективные буквально картины, которые даются им. Еще раз повторяю, кто хочет просто познакомиться, просто сам хотя бы познакомиться, что такое монашество, он должен обязательно прочитать этот пятый том его творений, ну, по изданию прежнему, правда, сейчас немножко меняется, там материал перемещается из одного тома в другой, но по изданию 1905 года это пятый том. Он пишет в то же время, что для православной церкви монашество совершенно необходимо. Без него не может церковь существовать. Даже слышите, какие вещи он пишет? Речь идет, только повторяю, не без формального монашества, а без настоящего монашества. Почему? Почему? По очень простой причине. Если не будет тех, кто показывает образцы христианской жизни, если не будет, на кого ориентироваться? Ведь обычно мы ориентируемся на то, что мы видим, что мы слышим. Да, требуются реальные жизненные примеры, образцы. Более того, именно истинное монашество, именно своей самой духовной жизнью, оно поддерживает устои церковной жизни. Именно устои. Мы совершенно не придаем значения духовной стороне нашей вообще человеческой жизни. Мы совершенно не понимаем. То есть, и если где есть понимание, то только в православии. Оказывается, внутренняя жизнь людей, внутренняя жизнь определяет всю нашу жизнь в конечном счете. Вы знаете наводнение как? Идет, пока вода поднимается, все живут все спокойно, все нормально. Пока, наконец, раз – и обрушилось все. Помните, как потоп? Все было хорошо. Ели, пили, помните? Строили, женились, выходили замуж и так далее. Но наступил потоп, и обрушилось все. Вот. Так и в духовной жизни, я вам скажу, происходит именно точно то же самое. Духовная жизнь и уровень ее определяет весь уровень нашей жизни. Избави Бог, если общий уровень духовной жизни вдруг поднимется выше этой, этой планке, которая удерживает человечество от смерти. Избави Бог. Поэтому я бы сказал так, что от личной жизни христиан очень много зависит существование мира. Мира. Мира, я говорю, и в плане отсутствия всяких столкновений и войн, и мира как самого вот этого Вселенной, если хотите, как нашей Земли и так далее. Очень много зависит от этого. Да. Игнатий Брянчанин, кстати, предупреждает об очень важном предмете – относиться с осторожностью к тому, что мы часто видим. И очень важный момент он говорит. Вы подумайте, что он говорит, за что его, ой, как не любят некоторые. Лучше выйти из монастыря и проводить в мире жизнь, соответствующую своему расположению, нежели, живя в монастыре с враждебным к нему чувством, проводить жизнь, нисколько не сообразную с монашескими правилами. Слышите? То есть быть в монастыре, терпеть этого и проводить жизнь несоответствующую. Поэтому он призывает с осторожностью относиться к тем восторгам, вот, которые иногда высказывает о предположении о возрождении монашества и прочих вещах. Он даже так писал: «Мнение разгоряченных слепцов, которые все видят в цветущем виде, не должно иметь никакого веса». Почему он говорит так? По той причине, что по его убеждению, убеждению, кстати, Феофана Затворника, здесь единство удивительное у них – монашество иссякает, остается форма. Да, но еще есть, пока есть люди искренние, пока есть люди, хотящие жить действительно, хотящие исполнить заветы. Только поэтому еще оно существует. Так, у нас сколько минут осталось? 5? А? Примерно 5, да? Я смотрю просто на записки, поэтому я... Так, должен ли человек заботиться о своем теле? Некоторые встречают совсем невероятные случаи. Так, у одного подвижника черви ели его ноги. Он терпел. У Селена Афонского случай, когда он в детстве специально бежал по скошенной траве и ранил все свои ноги до крови. Таких примеров много. Как отличить это от гностических? Не гностических, самобичевания, да. Да. Дело вот в чем. Вы учтите, мы все очень разные. Мы, люди, все очень разные. Разные по своему и пониманию, и по своим даже физическим возможностям. Вот все подвижники пишут, говорят, что люди хиреют, становятся все более слабыми, становятся буквально неспособными понудить себя к самым простым элементарным вещам. Не могут сесть за стол, не объесться, если можно объесться. Не могут пройти по городу, чтобы не смотреть, и глаза не вращались вот так, как тарелки. Настолько слабые встали все. Не могут не осуждать, не могут не злословить. Говорят, совсем стали какие-то, как параличные. Ничего не могут доброго сделать. Просто поразительно. Вот. И есть люди, которые были очень сильные. Они хотели подвига. Вы знаете? Хотели подвига именно. И, вспоминая о страдании Христа, они хотели хоть немножко пострадать с Ним. И каждый выражал это по-своему. Хотел пострадать с Ним. И выражал это по-своему. Это одна причина. Вторая причина – это люди были молодые. Посмотрите, Серафим Саровский что делал? Сильные. И у них плотская страсть, блудная страсть. Конечно же, естественно действует. Это естественное явление. а это несовместимо с тем образом жизни, к которому они стремились. И опыт, опять говорил, что только без подвижнической именно жизни, да, невозможно укротить этого, потому что пока она действует, эта страсть, трудно уму молиться. Какая тут молитва, когда тут тебя обуревают эти вещи? Поэтому вот афонский старец Тимофей, да, у него келья была полна клопов. К нему когда заходили, отче, ты что делаешь? Тебе же невозможно, они падают с потолка. Он смеялся и только говорил, ну, они выпивают дурную кровь меня, вы не беспокойтесь. Да как вы терпите? Он говорит, терпеть не будешь, бесу жертвую будешь. Вот тебе и посмеивается. Разные люди, разные силы. Мы теперь пигмеи. Пигмеи. Ничего не можем. Одного поклона в день положить не можем. Пяти молитв Иисусовых не можем сделать. Мы – духовная школа, духовные люди. Молитвы одной не можем сделать. Отче наш, и то тра-та-та-та-та, как из пулемета. Никакой молитвы. Пигмеи стали. А вы посмотрите, какие подвижники. Да, они хотели, могли и трудились. Поэтому они принимали различные подвиги. Но объективировали свое тело. Смотрели, как это. Исаак Сирин говорил, когда я один, я пытаюсь съесть один сухарь. Они, знаете, сушили себе сухари сразу, там, на много месяцев или на год. Когда я поговорю с кем-нибудь, я съедаю два сухаря, и мне мало. Я обращаю внимание на что? Обратите внимание, как объективно относились они к телу. Сейчас тебе хватит одного сухаря, голубчик, и молчи. А теперь он видит, нет, теперь ему надо дать два сухаря, иначе будет мало. Вы слышите? Не по страсти вот поесть, а кормили ровно столько, сколько это было нужно. Ну-ка, попробуйте-ка так относиться. О, какие люди были! Да. Так, так. Как считаете активное включение современного монаха в социальную жизнь общества является положительным? И моментом в свете проводимых, ведь основным признаком кончины мира – оскудение монашества, то есть оставление, так, оставление в ущерб сути монашества. Я думаю, тут просто сказать социальной деятельности сказать трудно вообще, но мне кажется, монашество надо беречь. Беречь. Знаете, как вот Наполеон берег свою гвардию? Как Суворов говорил, армия без резерва – не армия. Монашество – это резерв, который надо соблюдать, прям держать. Как, знаете, как Игнатий Брянчинов говорит, монашество – это оранжерейные цветы. Какая роскошь в оранжерее! Но если вы их вынесете из оранжерея, они тут же погибнут. Поэтому, если мы хотим соблюсти истинное монашество, ой, как надо его беречь. Беречь. Назовите, пожалуйста, того афонского монаха, которого вы цитировали в начале, который говорил, что не надо бороться со страстями. Порфирий Кавсаколевит, на которого молится вся современная Греция. Если вы только поедете в Грецию и выразите хотя бы малейшее критическое замечание в его адрес, то берегитесь. Он прямо говорил, не надо бороться со страстями. Не бойтесь этого. Такие вещи пишет. Я когда говорю, как же это такое можно? Мне ответили, это его личный духовный опыт. Я говорю, а как он соотносится с опытом святых отцов?